На волнах радио «Эхо Кавказа» первая в 2020 году информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов у микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе мы подведем итоги прошедшего года. Грузинская мечта против гражданского общества или визит Гаврилова не к месту. Больше заграждений между Тбилиси и Цхинвали. Трудности российско-грузинских отношений. Авторитет судебной власти или полемика вокруг заработков абхазских судей. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. Всю вторую половину 2019 года Грузию лихорадило. Скандалы, часто приводящие к кризисам, следовали один за другим. Правящая грузинская мечта фактически противопоставила себя гражданскому обществу и оппозиции по многим направлениям, в особенности в вопросах смены избирательной системы, выбора судей Верховного суда, функционирования Генпрокуратуры. Катализатором кризиса и последующих протестов общества послужил визит российского депутата Сергея Гаврилова в Тбилиси в июне 2019 года. Помимо этого, страна переживала и продолжает переживать церковный кризис. Попутно масло в огонь страстей, бурлящих в грузинском обществе, периодически подливало своими скандальными заявлениями президент Саломе Зурабишвили. Уходящий год еще раз окинула взглядом Мзия Парисишвили.
События, развернувшиеся по приезду в Тбилиси в конце июня депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, затмили все имевшие место в первой половине 2019 года. Гаврилов прибыл в столицу Грузии для участия в 26-й Международной Ассамблее Православия и, как президент этой организации, открывая 20 июня сессию, сел в кресло спикера парламента Грузии. Возмущению оппозиционных депутатов не было предела. В кресле второго по Конституции Грузии человека оказался представитель государства, которое признало независимость регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Депутаты от оппозиции буквально ворвались в зал, заблокировали трибуну и сорвали заседание. Волнения перекинулись и на улицы города, и российская делегация вынуждена была в спешном порядке покинуть Тбилиси. Депутата Гаврилова выпроводили гражданские активисты. К вечеру перед зданием парламента на проспекте Руставели собрались тысячи возмущенных граждан. Они требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, министра внутренних дел Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гумелаури. Правящая партия «Грузинская мечта» назвала приезд российских депутатов возмутительной ошибкой и пообещала, что организаторы мероприятия лично принесут извинения грузинскому обществу. Но это еще больше распалило представителей оппозиции, которая не замедлила выдвинуть свои ультиматумы. Дождавшись спада уличной температуры, власти решили разрядить ситуацию силой. В ночь на 21 июня были применены резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Митинг был разогнан, пострадали около 300 человек, столько же были задержаны. А символом жестокости гавриловской ночи, так по аналогии с Варфоломеевской ночью, оппоненты власти назвали «ночной разгон». Стала 18-летняя гражданская активистка Мако Гомури. Она лишилась глаза, в который попала резиновая пуля. Повязка, прикрывающая глаз, стала с того момента одним из символов акции протеста, которые длились 40 дней, под эгидой движения «Позор». Вместе с отставкой спикера парламента и министра внутренних дел протестующие требовали смены избирательной системы, ратуя за проведение парламентских выборов в 2020-м по пропорциональной системе, а не по смешанной мажоритарно-пропорциональной. Оппозиция даже собрала более 300 тысяч подписей с требованием внести конституционные поправки, необходимые для изменения избирательной системы. И случилось, как тогда посчитали многие наблюдатели, невероятное. Грузинская мечта частично сдала позиции и отправила в отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе. А 24 июня 2019 года лидер правящей грузинской мечты Бидзина Иванишвили публично пообещал провести выборы в 2020-м по пропорциональной избирательной системе, как того требовали гражданские активисты и оппозиция. коалиция.
Мы добровольно отказываемся от стартовых преимуществ нынешней смешанной избирательной системы, при которой мы в прошлом с большим отрывом побеждали в одномандатных округах. Мы предлагаем полный переход к пропорциональной избирательной системе, где будет отменен минимальный проходной барьер. Мы рассчитываем на следующих выборах получить парламент, где будут представлены все политические субъекты и интеллектуальный потенциал страны.
Тем не менее, власти отказались от выполнения еще одного требования протестующих, которые более 40 дней каждый день собирались перед зданием парламента – отправить в отставку министра внутренних дел Георгия Гахария. Вместо этого он поднялся по карьерной лестнице и в начале сентября стал премьер-министром. После неожиданной отставки своего предшественника на этом посту Мамуки Бахтадзе. Власти грузинской мечты не спешили и с расследованием по делу о превышении полномочий силовиками во время разгона, возлагая ответственность на оппозицию. Звучали даже обвинения в попытке устроить госпереворот. Об этом говорил Георгий Гахария 8 сентября в ходе пленарного заседания.
Может быть, это был день Гаврилова, но ночь была ночью штурма парламента, и полиция защитила это здание, госинституты, эту страну.
По делу о штурме парламента против 6 человек возбуждены уголовные дела по статье «Организация группового насилия». Среди них двое оппозиционеров. Один из лидеров нацдвижения Ника Меля, который был лишен депутатского мандата совсем по другому делу, 7-летней давности, и лидер партии «Победоносная Грузия», бывший министр обороны Ираклио Круашвили. С 25 июля 2019 года он находится в предварительном заключении. А в ноябре Круашвили предъявили еще одно обвинение по делу 15-летней давности. К концу года уголовное дело возбудили против лидера Европейской Грузии Гигио Гулава по обвинению в насилии во время драки, а его соратника Гигу Букерия вызвали на допрос в прокуратуру в связи с его деятельностью в ранге главы Совбеза в 2010-2012 годах. Но на этом список оппозиционеров, у которых за 2019 год возникли проблемы с правосудием, не заканчивается. Уголовные дела возбуждены против владельцев оппозиционного канала «Мтавари» Ники Гварамия и Георгия Руруа. Вопали сначала у лидера грузинской мечты Бидзина Иванишвили, а потом и следственных органов оказались и основатели ТБС-банка Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. В январе 2019-м стало известно, что Бидзина Иванишвили противился строительству глубоководного порта Анакля, который курировал ТБС-банк. Сразу после этого против банкира возбудили уголовное дело по статье «Отмывание денег». Речь идет о транзакциях на сумму в 17 миллионов долларов, которые имели место 11 лет назад. Хазарадзе и Джапаридзе в происходящем узрели признаки гонения по политическим мотивам, покинули банк и учредили партию «Лело». Члены партии обещают стать той долгожданной третьей силой, которая освободит грузинского избирателя от вынужденного выбора между опостелевшими грузинской мечтой и нацдвижением в двух его проявлениях.
Уже многие годы в нашем политическом пространстве сформирована двухполюсная система, которой управляют морально обанкротившиеся и противостоящие друг другу две политические силы. Именно «Лело» является альтернативой этому, и именно «Лело» объединит грузинское общество.
Заявил 22 декабря 2019 на учредительном съезде партии «Лело» Мамука Хазарадзе. Вокруг «Лело» объединились оппозиционные партии «Движение строительства» Давида Усупашвили и «Новые правые». Все же объединением года грузинские наблюдатели считают события, развернувшиеся после 14 ноября, когда правящая грузинская мечта в парламенте провалила голосование обещанной реформы избирательной системы, свалив это на бунт мажоритарных депутатов.
К сожалению, часть депутатов не поддержала инициативу на голосовании. Каким бы образом наши оппоненты не пытались представить или интерпретировать данный процесс, в любом случае данное решение принял Конституционный институт страны, парламент Грузии. Это означает, что до 2024 года Грузия останется с той же избирательной системой, при которой наши граждане и общество выбирали и переизбирали власть на протяжении десятилетий. И это не означает конец государства, как это пытаются представить оппоненты.
Успокаивал 15 ноября общественность на пресс-конференции в офисе правящей партии председатель парламента Арчил Талаквадзе. Но объяснениям мечты и сожалениям ее представителей в оппозиции не поверили.
После вчерашнего дня в Грузии появилась реальность, которая требует объединения не только всех политических сил, но и всех граждан. Не для того, чтобы завтра все мы думали одинаково и шли одним путем. Нашему государству нужен тот, кто будет его патронировать, и он должен быть избран в ходе справедливых, объективных выборов.
Говорил лидер оппозиционного движения строительства Давид Усупашвили 15 ноября. Оппозиция и гражданские активисты снова стали устраивать акции протеста, пикетируя госучреждения и здания парламента и вешая на заборах здания замки. Смысл этой символики разъяснил лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе 21 ноября.
Замок – это символ того, как они запретили госинституции своим рабством. А мы говорим, что к замку нужно подобрать ключ, который в руках народа.
Оппозиция продолжала устраивать властям, как говорил оппозиционер Гига Букерия, маленький политический ад. А власти им противостояли усиленными кордонами полицейских и оградительными сооружениями, наотрез отказываясь рассматривать альтернативное предложение оппозиции о так называемой германской избирательной модели. Тема закрыта. К 2020 году будет сохранена смешанная избирательная система, заявил Каха Каладзе, генсек «Мечты» 25 ноября. Ответственность за сложившуюся ситуацию он возложил на бывшую партию власти «Нацдвижение», которая в свое время провалила реформу избирательной системы и внедрила ту модель, которую сейчас сама и критикует. Продолжая атаковать оппозицию, «Мечта» обвинила ее в прокремлевской ориентации, ссылаясь на визит Нино Бурджанадзе в Москву, а акциям протеста противопоставила контракции своих активистов. Однако демонстрация уверенности в своих действиях грузинской «Мечте» не помогла, и ее накрыл кризис. В знак протеста после провала реформы избирательной системы парламентское большинство покинуло около 30 депутатов, в том числе влиятельного прозападного крыла «Мечты» во главе с теперь уже бывшим вице-спикером Тамар Чугошвили. Свое разочарование не скрыли и западные партнеры. И хотя послам США и стран Евросоюза удалось несколько раз усадить за стол переговоров представителей оппозиции и власти, диалог не получился. Из-за этого представителям правящей грузинской «Мечты» в ходе двухдневной межпарламентской ассамблеи в РАНЕС 10 декабря в Тбилиси пришлось выслушивать строгие оценки европарламентариев. Некоторые из них даже призвали к немедленному освобождению политзаключенных, содержанных после разгона акции протеста в июне, когда тысячи людей, возмущенных появлением российского депутата Сергея Гаврилова в кресле спикера парламента Грузии, вышли на проспект Руставели.
Вы можете называть как хотите. Политический кризис или политические события, но когда люди находятся на улицах, это значит, что что-то идет не так.
Сказал Андриус Кубилиус. Критические заметки, по словам сопредседателя, в резолюцию не попали потому, что сам документ общего характера, а включать в него один конкретный случай было бы нелогично. Но это не значит, что европарламентарии считают оправданными действия грузинской «Мечты», провалившей обещанную избирательную реформу.
То, что правящая партия не выполнила свое обещание, это необычное политическое действие. Это, к сожалению, шаг назад, из-за чего грузинский народ и мы, международное сообщество, потеряли доверие к выборам, которые пройдут в следующем году.
И это доверие, сказал литовский евродепутат, власти должны вернуть всем. По словам Андриуса Кубилиуса, они получили обещание от руководства правящей партии, что предложения оппозиции будут серьезно рассмотрены. На самом же деле последующие предложения грузинской «Мечты» повергли в шок оппонентов власти и убедили их, что правящая сила во главе с Бединой Иванишвили готова пойти на все, лишь бы остаться у власти. Под самый конец 2019 года, 20 декабря, грузинская «Мечта» выступила с инициативой отменить уже принятые поправки о переходе на пропорциональную систему в 2024 году фактически на неопределенное время.
Мы предлагаем политическому спектру инициативу сохранить действующую смешанную избирательную систему, но увеличить долю пропорциональности в этой системе до 2/3. Следовательно, в следующем парламенте будет 100 пропорциональных мандатов, если это соглашение будет достигнуто, и будет 50 мажоритарных мандатов.
Заявил тогда спикер парламента Арчил Талаквадзе. При этом Талаквадзе сообщил, что это предложение не одноразовое для 2020 года, а рассчитанное на последующие парламентские выборы. Таким образом, по словам спикера парламента, правящей силе удалось достичь консенсуса с так называемыми бунтарями-мажоритариями, которые намереваются в 2020-м инициировать законопроект о переходе страны на полностью мажоритарную избирательную систему. В гражданском секторе такой подход назвали циничной спекуляцией. По словам руководителя НПО «Справедливые выборы» Михаила Бенидзе, своими предложениями правящая партия пытается не найти выход из политического кризиса, а любым способом сохранить власть.
Ко всему прочему, эта инициатива требует конституционных изменений, но если у правящей команды есть ресурс осуществить конституционные изменения, то они должны работать в отношении перехода на полностью пропорциональную модель, которую требует вся страна. Или если они считают предложенную оппозицией так называемую германскую модель неконституционной, пусть направят усилия на приведение этой модели в конституционные рамки. Более того, сегодняшняя инициатива грузинской мечты прямо показала, что правящая команда предлагает только те модели, которые позволяют ей сохранить власть. И теперь совершенно ясно, что решение провалить голосование по переходу на пропорциональную систему исходило отнюдь не только от мажоритарных депутатов, как нам всем пытались внушить, но это было решение всей грузинской мечты.
Что же касается оппозиции, аргументы против предложения правящей силы она намерена выставить на следующем раунде переговоров с властями при участии западных дипломатов в январе 2020 года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хавшот, хавшот, хавшот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Продолжаем нашу программу. Переговорный процесс между Грузией и самопровозглашенной Южной Осетией в 2019 году проходил во многом под знаком возведения новых разделительных линий. Конец года ознаменовался очередным и, видимо, закономерным финалом – задержанием грузинского врача Важи Гаприндашвили. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Односторонняя бордеризация, постоянное задержание граждан вдоль разделительных линий, традиционный набор новостей из зоны противостояния на протяжении последних 10 лет. В отличие от 2018 года, в прошлом году обошлось без жертв. Однако напряженность между сторонами не раз доходила до критической. Наверное, таким критическим этапом в игре нервов стало размещение грузинского полицейского поста в Хашурском муниципалитете Грузии, вблизи села Чорчана, примыкающим к осетинскому селу Цинелиси. Появление поста произвело эффект разорвавшейся бомбы для цхинвальских властей и надолго осложнило и без того выглядящие бесперспективными отношения сторон. Первые известия о появлении грузинского поста датированы 24 августа, и с тех пор, несмотря на все ультиматумы юго-осетинских властей, грузинские полицейские сохраняют свои позиции. По сообщениям юго-осетинских СМИ, 24 августа грузинские силовые структуры в районе села Цналис Знаурского района Южной Осетии прорубили лес и провели дорогу. Кроме того, они выставили пост с грузинским флагом, тем самым нарушив государственную границу. Место напряженности посетил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Были потянуты БТРы, и грузинской стороне был выдвинут ультиматум до 6 утра того же дня ликвидировать полицейский блокпост. Ответ грузинской стороны прозвучал 28 августа в ходе эргнетской встречи в рамках МПРИ, где представители сторон должны были обсудить меры по поддержанию спокойствия в регионе. По словам представителя грузинской стороны Ираклия Антадзе, полицейский пост в Цинелиси был размещен в целях безопасности.
Этот пост расположен на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Так было и будет всегда. Любое ультимативное указание, где расположить грузинскому государству свои полицейские силы, это циничный абсурд. При любом осложнении ситуации вся ответственность ляжет на РФ, как на силу, осуществляющую эффективный контроль на оккупированных территориях.
В отместку де-факто власти Цхинвали приняли решение разместить новые блокпосты с российскими военными и техникой. Известие об этом с тревогой было воспринято в Тбилиси. СГБ Грузии выразил беспокойство по поводу передвижения российской военной техники и назвал эти действия провокацией. Официальную позицию властей вновь озвучил представитель ведомства Ираклий Антадзе.
Во время обсуждения провокационных действий оккупационных сил на прилегающих к селу Чорчан на территориях, цхинвальская сторона при поддержке оккупационных сил заняла крайне деструктивную позицию. Несколько раз выдвинули ультиматум и пригрозили неучастием во встречах в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, если не выполнятся их требования. Нами, центральными властями Грузии, четко было сказано, что этот механизм не является тем форматом, в котором приемлем язык ультиматума. Любой вопрос возможно рассмотреть путем диалога. К сожалению, они не приняли конструктивное предложение центральных властей и в очередной раз провалили встречу.
Позднее, убедившись в безрезультатности угроз, парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия попробовал обратиться за помощью к России с просьбой поставить на место власти Грузии. Депутаты высказали убеждение, что пост находится на территории республики и принадлежность этой земли подтверждена декретом об образовании автономии в 1922 году и архивными документами. То, что Грузия установила контроль над этой территорией с местонахождением талька, мрамора и керамзита, способствует эскалации напряженности в регионе, говорилось в обращении. Там же отмечалось, что все попытки мирно договориться не удались из-за неконструктивной позиции грузинской стороны. На следующий день юго-осетинской стороной были установлены два дополнительных блокпоста на прилегающей территории. В этих целях была подогнана тяжелая строительная техника и военные формирования с российских баз. Вечером в цхинвальских СМИ появились фотографии новых мест дислокации. Дальше больше. 4 сентября юго-осетинская сторона полностью закрыла единственный пункт пропуска, лишив жителей Ахалгорского района возможности сообщения с Гори и Тбилиси. Цхинвали увязал этот вопрос с общей эскалацией обстановки и заявил, что не намерен открывать де-факто границу до тех пор, пока вопрос с блокпостом грузинской полиции у села Чорчана не будет урегулирован. Для разрешения кризиса Чорчана-Тбилиси в Эргнете при содействии международных наблюдателей состоялись 6 технических встреч, но ни одна из них не принесла результата. С того дня и до конца декабря юго-осетинские силовики полностью заблокировали единственную дорогу из Ахалгори в Тбилиси, препятствуя не только перемещению людей и товаров, но и лишив медицинской помощи жителей района с преимущественно грузинским населением, которое оказалось в крайне сложной ситуации, иногда опасной для здоровья и жизни. Жительница села Икоты Ахалгорского района Маргу Мартиашвили скончалась 29 октября от инсульта. Представители самопровозглашенной республики отказали ей в госпитализации в Тбилиси, доставив ее в цхинвальскую клинику с опозданием, что и стало причиной ее смерти. Этот случай вызвал крайнюю обеспокоенность миссии наблюдателей Евросоюза, в заявлении которой была указана необходимость скорейшего снятия ограничений на пересечение де-факто границы.
Такие трагические случаи показывают потенциальное влияние жестких ограничений на свободу передвижения для местного населения в долине Ахалгори. Главный пункт пересечения в Южную Осетию, долину Ахалгори, где ежедневно происходит около 400 пересечений, полностью закрыт с 5 сентября. Это лишает местных жителей своевременной и надлежащей медицинской помощи. На их жизнедеятельность в связи с этим оказывают влияние и другие негативные факторы.
Говорится в заявлении международных наблюдателей. Ограничения были сняты лишь спустя 3 месяца после закрытия, но лишь для некоторых категорий граждан. Разрешение на выезд на подконтрольную Тбилиси территорию получили жители Ахалгорского района без юго-осетинского и российского гражданства, которые нуждаются в неотложной или высокотехнологической медицинской помощи, не оказываемой на территории Южной Осетии, говорится в сообщении цхинвальских властей. Кроме того, выезжать в Грузию раз в 2 месяца разрешили пенсионерам до постановки их на учет в Пенсионном фонде Южной Осетии. И, наконец, итогом неурегулированного конфликта выглядит и эпопея с грузинским врачом Важи Гаприндашвили, задержанным местными силовиками в Ахалгорском районе самопровозглашенной республики. 13 ноября Комитет госбезопасности республики распространил первое сообщение о его задержании, хотя позже выяснилось, что российские пограничники задержали его 9 ноября у де-факто грузинской юго-осетинской границы. Это произошло когда врач посещал пациента в одном из сел близи территории, неподконтрольной официальному Тбилиси. В отношении Гаприндашвили возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение границы». Цхинвальский городской суд приговорил его к предварительному двухмесячному тюремному заключению. Утверждалось, что он умышленно пересек линию границы. С того дня грузинская сторона, как и представители аккредитованного в Грузии дипкорпуса и международных организаций, в ежедневном режиме требовали незамедлительного освобождения врача.
У врачей нет границ, и условные колючие проволоки и российская армия не смогут нас разделить. Грузинские и осетинские врачи всегда будут вместе. Важа Гаприндашвили — врач, который заслужил доверие людей, любовь пациентов. Просто невероятно, что такой человек находится в незаконном заключении.
Так представители медицинского сообщества Грузии обратились к своим осетинским коллегам, призвав их поддержать Важу Гаприндашвили. К акциям присоединились и родные Важи Гаприндашвили. По словам супруги врача, ее муж оказался у разделительной линии в силу своей профессии. Подробности ей неизвестны, как и то, в каких условиях находился ее супруг и как он себя чувствует, говорит его дочь Тата Гаприндашвили.
Нам дают надежду, говорят, что его скоро освободят, но он продолжает находиться в заключении. Я хочу обратиться ко всем международным организациям, ко всем, кто может иметь какой-то доступ к Красному Кресту. Навестите отца, чтобы у нас была официальная информация о состоянии его здоровья.
Ответ из Цхинвали последовал спустя 2 дня. В заявлении КГБ самопровозглашенной республики отмечалось, что все попытки грузинской оппозиции и ее западных кураторов, а также официального Тбилиси набрать политические очки на гражданине Грузии Важи Гаприндашвили, а также оказать давление на власти республики с целью улучшения своего внутреннего рейтинга, бесперспективны. Конец цитаты. Вопрос задержания Гаприндашвили обсуждался и 28 ноября в ходе пражской встречи между спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе и российским сенатором Григорием Карасиным. Представитель Тбилиси заявил о необходимости немедленного освобождения Важи Гаприндашвили из заключения. В ответ на это Григорий Карасин отметил, что предположительно Важи Гаприндашвили вернется в семью в ближайшие дни. Несмотря на оптимизм российского дипломата, Юго-Осетинский суд оставил в заключение грузинского врача, а судебное заседание 20 декабря приговорило его к 1 году и 9 месяцам заключения. По имеющейся информации, грузинский врач не признал своей вины, а на досудебном разбирательстве отметил, что не пересекал границу с Южной Осетией, так как находился на грузинской земле, временно оккупированной Россией. Процесс продолжался более 4 часов. В Тбилиси не скрывали своего разочарования. Председатель Ассоциации адвокатов Давид Асятяни возложил ответственность за судьбу врача на власти России.
Все те процедуры, те судебные органы, которые там функционируют, по нашему законодательству и согласно международному праву, являются незаконными. Эффективный контроль, согласно нашему законодательству, на их территории осуществляет Российская Федерация. Соответственно, за здоровье господина Гаприндашвили, его жизнь, его свободу отвечает Российская Федерация.
Правительство Грузии заверили, что использовали все существующие возможности для вызволения доктора. Впрочем, МИД, как отметил его глава Давид Залкаляни, был готов и к такому повороту событий. Сейчас, по его словам, будет задействован план, предусмотренный для плохого сценария. На вопрос, остались ли какие-то дополнительные рычаги воздействия, и если да, то почему они не использованы до сих пор, Залкаляни ответил.
С кем вы имеете дело? С оккупационным режимом, для которого не существует никаких правовых норм. Не думайте, что мы не учитывали это и довольствовались только тем, что уже было задействовано. Мы обдумывали все, в том числе и правовые пространства,
заявил глава МИД. Наблюдатели считают, что шансы на досрочное освобождение врача остаются, и это произойдет, если де-факто власти проявят жест доброй воли и помилуют Гаприндашвили к новогодним праздникам. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 8:30. На «Эхо Кавказа» краткий выпуск международных новостей. С 1 января в Совете Евросоюза и в ОБСЕ сменились страны-председатели. Пост председателя Евросовета по ротации заняла Хорватия. Срок полномочий Загреба составляет полгода. Как утверждается, страна намерена посвятить это время проблемам демографии и расширению Евросоюза на юго-восток. Затем председательство отойдет Германии. Председателем ОБСЕ стала Албания. Она приняла пост от Словакии. Должность главы занял премьер и министр иностранных дел Эди Рама. Он заявил, что одной из угроз безопасности Европы остается кризис на Украине. Рама пообещал сосредоточиться на борьбе с насилием в отношении женщин и с коррупцией. Мандат выдан на один год. Преемником Албании станет Швеция. США подпишут соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января. Об этом в канун Нового года заявил Дональд Трамп. По словам президента США, церемония подписания пройдет в Белом доме. Президент США также отметил, что переговоры по второй фазе соглашения начнутся очень скоро. Для этого он отправится с визитом в Пекин. Торговая война между двумя странами началась в начале 2018 года. Тогда Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров. Вашингтон заявил, что Пекин подрывает позиции американских производителей. Позднее США обвинили Китай в краже технологий. Китайские власти ответили зеркально. В середине декабря 2019 года Трамп заявил, что сторонам удалось договориться по первой фазе сделки. По словам президента, китайская сторона согласилась на массовые закупки сельскохозяйственной продукции и других товаров из США. После этого Вашингтон и Пекин отказались от введения новых взаимных пошлин. Украина начала транзит газа в Европу по новому соглашению с Россией. Организатором транзита выступает компания «Нафтогаз». Об этом в Фейсбуке сообщил глава газотранспортной системы Украины Сергей Макогон. Он уточнил, что первая ночь прошла в штатном режиме. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев, благодаря соглашениям, получит более 7 миллиардов долларов в течение 5 лет. Киев и Москва объявили о подписании новых соглашений на транзит газа через Украину в Европу 31 декабря. 2019 года. В 2020 году через Украину, согласно договоренностям, будут прокачивать 65 миллиардов кубометров газа, а с 2021 по 2024 годы по 40 миллиардов кубометров газа. Первый канал и телеканал «Россия-24» скрыли на своих страницах в YouTube счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента Владимира Путина. Также под записями отключены комментарии. Радиостанция «Эхо Москвы» отмечает, что к 13 часам 1 января, когда счетчики еще не были отключены, обращение Путина на странице Первого канала набрало 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков. Еще один федеральный канал НТВ счетчики под обращением Путина оставил. К середине дня на странице в YouTube НТВ президент России собрал 17 тысяч отметок «не нравится», при 4 500 отметках «нравится». 19 декабря видео большой пресс-конференции Путина, размещенное на канале «Россия-24» в YouTube, набрало 51 тысячу дизлайков и 15 тысяч лайков. Папа Римский Франциск ударил по руке женщину, которая попыталась удержать его ладонь во время встречи с верующими в Ватикане. Видеозапись распространил телеканал CBS. На ней видно, как Франциск пожимает руки нескольким собравшимся на площади Святого Петра. Одна из них что-то говорит и пробует потянуть руку понтифика на себя. Тот пытается вырваться, после чего бьет женщину ладонью по руке. Затем между ними встает охранник папы. В канун Нового года Франциск во время вечерней службы в соборе Святого Петра призвал церковь броситься в самое пекло и стать ближе к народу. Свою первую службу в 2020 году папа Римский начал с осуждения насилия против женщин, призвав уважать и почитать женское тело, а не класть его на алтарь рекламы, дохода и порнографии. Обвинение в антисемитизме посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского со стороны президента России Владимира Путина являются безответственными. Об этом говорится в совместном заявлении главного раввина Польши Михаила Шудриха и председателя Польского союза еврейских общин Клары Каладзейски-Полтин. Текст заявления опубликовала газета «Речь Посполита», сообщает Радио Свобода. Шудрих и Каладзейско-Полтин пишут, что обвинения строились на единственном предложении, вырванном из контекста. Авторы заявления напомнили, что в 1938 году Польша поддерживала эмиграцию евреев в союзе с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку. Это были все главные новости к этому часу. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 2019 год в контексте отношений между Грузией и Россией выдался довольно проблематичным. Гавриловская ночь, отмена воздушного сообщения, злоключение доктора Важи и многие другие факторы явно не способствовали продуктивному диалогу. Владимир Унанянц о наиболее важных событиях в российско-грузинских отношениях в 2019 году.
Оккупация и бедность – две главные проблемы Грузии. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, выступая с итоговым отчетом работы правительства за 2018 год, назвал проводимый Россией процесс так называемой бордеризации тяжелым вызовом, на который должно обратить внимание мировое сообщество.
К сожалению, 20% наших территорий все еще оккупированы Российской Федерацией. Она не выполняет взятые на себя обязательства, достигнутые еще в 2008 году, и не выводит свои оккупационные войска с территории Грузии. Я внимательно слежу за процессом бордеризации и строительства колючих ограждений. Это очень тяжелый и болезненный вызов. Мы используем все трибуны и платформы, чтобы передать наше послание мировому сообществу. Для нас очень важно консолидировать мировую общественность, чтобы совместно местными усилиями преодолеть этот самый болезненный вызов.
При этом премьер отметил активность правительства Грузии в политике умиротворения. Бахтадзе заверил собравшихся, ответом Тбилиси на этот самый болезненный вызов является только развитие и мир.
У нас есть конкретный план действий, конкретная инициатива под названием «Шаг к лучшему будущему», и она полностью поддержана всеми международными организациями и всеми странами-друзьями.
Но не прямыми адресатами. Конец года ознаменовался внезапно проснувшимся интересом со стороны Цхинвали и Сухуми к этой самой программе правительства. Грузии под названием «Шаг в лучшее будущее». Правда, интерес оказался с негативным оттенком. Будущее, предлагаемое Тбилиси в самопровозглашенных республиках, объявили грузинской мягкой силой. Событие, казалось бы, не имеющее отношения к внешнеполитическим процессам, но не последнюю роль возбуждения к ней интереса со стороны де-факто властей сыграл глава так называемого диппредставительства России в Сухуми Алексей Двинянин. На конференцию, где посол говорил о необходимости более пристального внимания к тому, о чем говорит Тбилиси, «Эхо Кавказа» не допустил. Но аудиозапись выступления Двинянина распространило подразделение агентства «Россия сегодня» «Спутник Абхазия».
Как говорят у нас в России, своих врагов нужно знать в лицо. Крайне мало вижу я убедительных фактологических материалов о политике Грузии в отношении Абхазии. Например, о той же так называемой программе «Шаг в лучшее будущее». Хотя на известных грузинских сайтах вы можете подчеркнуть массу необходимой информации на сей счет. Точнее, я поправлюсь, дезинформации на сей счет.
Политолог Георгий Габранидзе видит в таком внезапно проснувшемся интересе с негативным подтекстом со стороны Москвы и подконтрольных ей властей самопровозглашенных республик необходимость хоть как-то объяснить жителям Абхазии и Южной Осетии, почему на мирные инициативы Тбилиси они должны отвечать отказом.
Навязывая вот такое клише, они пытаются как-то уменьшить значение того, что только у одной стороны из этих конфликтов есть какие-то конструктивные подходы и ищет на самом деле выходы из имеющегося нелегкого положения, потому что сам этот шаг усматривает способность как-то продвигать отношения и восстанавливать доверие между грузинским, осетинским и абхазскими обществами. Там есть пункты насчет молодежи, образования, здравоохранения. То, что на самом деле очень важно для этих регионов. И просто было бы неловко объяснять своим так называемым гражданам или избирателям, что вот в этом плане мы отрицаем грузинские предложения, исходя из того, что у нас вообще-то не имеется никакой конструктивный подход. Лучше сказать, что это мягкая сила Грузии, что этим Грузия хочет переманить людей, что этим Грузия не создает, как сказать, прецедент мирного урегулирования или мирного подхода к конфликту, а на самом деле просто занимается очередной пропагандой.
Еще одним событием внешнеполитического характера, имеющим отношение к проблематике конфликтных регионов и, как следствие, к России, стало решение Европейского суда по правам человека приступить к рассмотрению по существу дела об убийстве гражданина Грузии Гигиот Хозория. В частности, ЕСПЧ обратился с вопросами к России, как к стране-ответчику по делу.
дел. В срок до 7 мая 2019 года Москве предстоит ответить на вопросы, было ли нарушено в отношении Гиги Отхозоря право на жизнь и насколько эффективным было расследование его убийства. Страсбург также попросил российские власти предоставить копии всех материалов дела, возбужденного властями самопровозглашенной республики Абхазия. Решение Страсбургского суда, по мнению Тбилиси, стало ожидаемым следствием другого резонансного решения на международном уровне – объявление Интерполом в сентябре 2018 года международный розыск подозреваемых в убийстве Арчила Татунашвили, в частности, представитель Ленингорской прокуратуры Давид Гурциев и начальник районного КГБ Алик Табоев, включены в красный циркуляр. Москва не осталась в долгу и обвинила Грузию в разработке биологического оружия под присмотром американцев. Пресловутая лаборатория Лугара с легкой руки Владимира Путина стала обителью зла, где под прикрытием Центра общественного здоровья занимаются выведением очень опасного вируса, который будет действовать избирательно на представителей определенной этнической группы.
Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны, связаны с последними достижениями в области генетики. Это значит, что из того, что вот я видел, могу только это повторить. О чем там идет речь? О том, что выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью к определенной этнической группе. И через 2-3 поколения, а якобы проводятся такие опыты уже на животных, у собак, у крыс, у них цикл достаточно быстрый, во втором-третьем поколении уже наступают такие изменения, которые просто кардинальным образом меняют первоначальный облик.
Откуда у него такая информация, российский президент не уточнил, сославшись лишь на то, что знаком с данными, обнародованными бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Георгадзе. Последний, к слову, на родине обвиняется в организации покушения на экс-президента Эдуарда Шеварднадзе и все эти годы скрывается в Москве от грузинского правосудия. При этом Путин не упустил возможности намекнуть, либо американцы прекращают свою биологическую активность вблизи российских границ, либо Москва сама займется этими самыми этновирусами. Приглашение от грузинских властей и руководства центра посетить лабораторию и своими глазами увидеть, что там происходит, в России проигнорировали, продолжая настаивать на биологической угрозе. Дошло до того, что обычно предельно сдержанный спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе назвал заявления представителей российских властей выходящими даже за пределы жанра театра абсурда. Разобраться с этим театром абсурда многие прочили избранный со второй попытки президентом Грузии Саломе Зурабишвили. В ходе предвыборной кампании оппозиция неустанно обвиняла ставленницу Бедина Иванишвили в связях с Кремлем. Но, заняв главное кресло страны, первая женщина-президент в истории Грузии объявила о невозможности диалога с Москвой на данном этапе.
Грузия стоит перед серьезными вызовами. Абхазия и Южная Осетия оккупированы Россией. Существует линия оккупации, которая продвигается вглубь территории страны, откуда похищают наших граждан. Это неприемлемо для суверенного государства, и мы не смиримся с этим.
В экспертной среде мнения относительно способности Зурабишвили о чем-либо договориться с Москвой разделились. В частности, политолог Торникеш Арашинидзе считает, что с победой провластного кандидата шансы уменьшились.
Я рискну предположить, что у Лошадзе было больше шансов договориться с Москвой, чем у Зурабишвили. Потому что Лошадзе лучше знает российскую дипломатию, чем Зурабишвили. У Грузии есть два выхода. Одно, или ожидается, когда Россия уйдет из региона, а это никто не знает, когда произойдет. И второе, как-нибудь договариваться с Москвой. Тем временем очень интересно работать с нашими партнерами в Америке, в Евросоюзе. Но все равно говорить с Москвой, с Адитинами, с Абхазами, со всеми вокруг. А Лошадзе, ну, во-первых, он дипломат гораздо более опытный, чем Зурабишвили, гораздо более весомый. У него контакты везде, и в Америке, и в Евросоюзе, и в России. Так что у него было бы больше шансов договариваться насчет нашей территории, чем у Зурабишвили.
Впрочем, уходить из региона Москва не собирается, о чем ясно дал понять премьер-министр России. Дмитрий Медведев, по случаю отмечавшейся в августе 10-й годовщины войны 2008 года, пригрозил, чем может закончиться сближение Грузии с НАТО.
Это может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо.
А министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжил тему.
В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было громогласно объявлено, Украина и Грузия будут в НАТО. Да, им не дали формальное приглашение, которое является обязательным для начала уже переговоров о практическом присоединении к НАТО. Но политический посыл был недвусмысленным. Украина и Грузия будут в НАТО. Через несколько месяцев, если вы помните, Михаил Николаевич Саакашвили вообразил, что ему теперь все дозволено, напал на своих граждан, на миротворцев Южной Осетии. Дальнейшие вы примерно, наверное, можете вспомнить.
В Грузии помнят, за За 10 лет, прошедших со времени вооруженного конфликта с северным соседом, страна сумела при помощи Запада улучшить свой военный потенциал. Ежегодные учения «Достойный партнер» в 2018 году прошли под лейтмотивом «Август 2008-го не должен повториться». Но этого недостаточно, считает бывший главком сухопутных войск США в Европе. По мнению американского генерала Бена Ходжеса, Вашингтон и его союзники допустили ошибку, не предоставив Грузии план действий по членству в НАТО на саммите альянса в Бухаресте. И теперь Запад начинает просыпаться.
Когда мы не отвечаем, когда мы думаем, что они ответственные люди, они будут это эксплуатировать. Это факт, что мы не ответили на достаточно серьезном уровне. Ответ был, но недостаточный, чтобы они его почувствовали. Этого не произошло, и теперь мы столкнулись с тем, что имеем. Можно начать с того, что мы воспринимали их как ответственных людей касаемо соглашения с Саркози. Российских солдат не должно быть на территориях Абхазии и Южной Осетии. Мы должны и сейчас напоминать странам Запада, что Россия до сих пор не выполнила то, что обещала выполнить еще тогда. Почему мы должны удивляться, что они также придерживаются любых соглашений? Потому что несоблюдение соглашений сходит им с рук. Я думаю, что Запад просыпается. Я должен сказать, что Запад очень хорошо поступил, применив санкции. Факт, что США продолжают санкции против России, это важно.
При этом, по мнению генерала Ходжеса, предоставление оружия Грузии или Украине – это не стратегия, это политическое решение.
Мы не считаем, что мы вот дали оружие, и это наша стратегия. Стратегия альянса, и точно для США, это смотреть на Черноморский регион как на регион, как, возможно, самый важный театр в Европе. Русские смотрят на Черноморский регион, я уверен, как на самую важную часть европейского континента, потому что это для них пусковая площадка в Сирию, восточную часть Средиземного моря. Для них это как балкон, с которого они могут смотреть на всю Евразию. Поэтому они там воюют, тратят деньги, и поэтому они аннексировали Крым. Поэтому они продолжают давить на Грузию и других наших друзей в этом регионе.
Впрочем, не все представители Запада столь категоричны в отношении политики Москвы. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель, посетившая Грузию в августе, впервые за последние 10 лет предпочла не использовать слишком жесткую риторику в отношении так называемой бордеризации, ограничившись лишь упреком в несправедливости со стороны Москвы.
Президент России знает о моей позиции, о том, что это несправедливо. Завтра у меня будет возможность подойти к административной границе, к демаркационной линии, где в том числе представлена и миссия Евросоюза. Это несправедливость, то, что происходит.
Побывав у колючей проволоки, канцлер улетела, а проволока осталась и местами даже стала ближе. Но главной угрозой со стороны России на сегодняшний день является не столько угроза открытого военного вторжения, сколько тактика гибридной войны. Во всяком случае, такие выводы сделала Служба государственной безопасности Грузии. Заместитель руководителя ведомства Григол Лилуашвили еще весной поделился опасениями спецслужб.
Главной угрозой сегодня является оккупация грузинских территорий Российской Федерации. Между тем, спецслужбы некоторых стран под прикрытием дипломатических, культурных, гуманитарных, религиозных и коммерческих каналов постоянно предпринимают попытки проникнуть в государственные структуры Грузии. Их главными задачами являются распространение в грузинском обществе антизападных настроений, подрыв имиджа Грузии на международной арене, создание очагов межрелигиозной и межэтнической напряженности для развития в стране дезинтеграционных процессов. Спецслужбы некоторых государств активно используют в Грузии тактику гибридной войны с помощью пропаганды, дезинформации, кибератак, использования различных неправительственных и политических организаций, фондов, научных и экспертных центров. Они пытаются достичь своих целей.
Впрочем, в экспертном сообществе хоть и согласились с формулировками СГБ, но указали на необходимость разъяснить, как государство собирается реагировать на указанные в отчете угрозы. На это обратил внимание, в частности, вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутели.
Отчет точно отражает ту главную угрозу, перед которой стоит сегодня Грузия. Я имею в виду Россию и вытекающие отсюда дополнительные угрозы, которые представлены как некая гибридная угроза. То же самое, к слову, отражено в стратегии Министерства обороны. Другой вопрос, насколько это является частью глобальной стратегии правительства и какие меры будут приняты для нейтрализации этой угрозы. И главное, какие ресурсы планирует выделить правительство для нейтрализации такой масштабной угрозы.
ИСГБ меры какие-никакие все же приняла. Уже осенью троих спикеров, профинансированного Российским фондом президентских грантов Южно-Кавказского медиафорума под названием «Роль СМИ в укреплении доверия в регионе», не пустили в Тбилиси, где форум и должен был проходить. В В МВД Грузии решение не пропустить страну российских политологов и журналистов объяснили тем, что они нарушили закон об оккупированных территориях. Впрочем, подробности ведомстве раскрывать не стали. А вот попавший в Грузию политолог Алексей Малашенко считает, что общаться надо, несмотря ни на что, в том числе на проблему оккупации.
А вы даже хором говорите оккупацию. Я про оккупацию говорить не буду, простите, это не мои функции. У меня другие проблемы, проблемы политической культуры, да. И я это знаю. Все очень непросто, мы должны общаться, несмотря на все проблемы. Да, обстоятельства везде хреновые. Лично я не часть пропаганды, точно.
А вот непосредственно частью российской пропаганды прозападная оппозиция называет представленный в парламенте альянс патриотов, чьи депутаты зачастили в Москву. Лидер партии Ирма Янашвили назвала миссию необходимой.
Политический сектор превратился в политическую секту, где те, кто говорит о том, что необходимо начать диалог с Россией, воспринимаются как враги народа и российские агенты. Согласно этой абсурдной логике, первым таким агентом является генсек НАТО, который заявил, что альянс намерен развивать диалог с Россией. Наша задача – обезопасить страну от новых проблем и потери новых территорий.
В большинстве своем в Тбилиси, тем не менее, в скорое налаживание отношений с Москвой не верят. Мартовское переизбрание Владимира Путина на четвертый президентский срок неожиданностью для Грузии не стало. Но усиливающееся обострение отношений Москвы с Западом и недвусмысленная демонстрация России новейших вооружений заставляет нервничать грузинское общество. Политолог Георгий Габранидзе не верит в то, что Москва будет говорить с Тбилиси на равных.
В этом плане, конечно, Россия будет торговаться вопросами Восточной Украины и Южного Кавказа. Мы не можем ожидать особого улучшения вот отношений с Россией, потому что Путин будет сейчас пытаться усилить позиции России. Усиление позиции России, это означает, что будет, во-первых, утверждаться тот статус-кво, который у нас имеется сейчас на Кавказе, а во втором плане это будет еще означать, что Россия будет тратить больше усилий на то, чтобы полностью, как сказать, саботировать или приостановить грузинскую зарубежную политику интеграции с европейскими и евроатлантическими структурами для того, чтобы отнять у Грузии инструмент отдаления от российской орбиты и вернуть их там, где Россия считает, что положено место Грузии, в задний двор российской политики.
В целом, российская угроза в 2018 году осталась негативным лейтмотивом для Грузии. Они и правительство, и оппозиция, и представители гражданского и экспертного сообщества говорили на всех международных площадках. В частности, председатель высшего законодательного органа Грузии Иракли Губахидзе обратился к представителям стран Североатлантического альянса с призывом более не закрывать глаза на агрессивные действия Москвы.
В связи с вопросами безопасности мы верим, что реваншистская политика России представляет наиглавнейшую угрозу для региональной безопасности. Действия Москвы в регионе, особенно в последние десятилетия, привели к сильнейшим сдвигам, которые не только серьезно пошатнули доверие к международной системе, но и поставили под угрозу базовые основы архитектуры всей европейской безопасности. Даже сейчас, когда мы собрались в этом зале и разговариваем, Москва интенсивно увеличивает собственные военные ресурсы по всему региону, а ежедневная аннексия территорий суверенной страны четко демонстрирует агрессивные действия России.
По словам Кубахидзе, Черноморский регион и его безопасность никогда не были настолько важными, как сегодня. Действия России на постсоветском пространстве в последние десятилетия серьезно пошатнули доверие к международной системе безопасности. И на этом фоне твердая позиция международного сообщества имеет важное значение, считает спикер. По мнению Кубахидзе, НАТО должно направить России четкий сигнал. Данная политика, направленная против суверенитета и территориальной целостности Грузии и других государств региона, которая ведет к изменениям европейских границ, является совершенно неприемлемой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Интересная полемика развернулась в Абхазии вокруг заработков судей. Несколько лет назад парламент самопровозглашенной республики, чтобы повысить авторитет судебной власти и снизить коррупцию, поднял им зарплаты. Однако разрыв с другими бюджетниками столь велик, что неминуемо возник вопрос, оправданы ли эти бюджетные траты. О репутации судебной системы размышляет наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На днях пресс-служба Верховного суда Абхазии выразила свое несогласие с выступлениями публичных лиц и негативными оценками деятельности судебной ветви власти. Судьи заявили, что распространенная в СМИ информация о размере денежного вознаграждения за их труды не соответствует действительности и что оценивать их деятельность и законность принимаемых решений могут только сами судьи. Такую реакцию вызвало выступление депутата Натали Смыр, которая обратила внимание своих коллег на колоссальный разрыв между заработными платами и размерами пенсии разных категорий граждан. В частности, она сравнила зарплаты судей и учителей. По мнению Смыр, зарплаты судей необоснованно завышены и должны быть пересмотрены. Верховный суд в своем заявлении пресекает попытку посягнуть на материальное благополучие судей. Увеличение с 2016 года денежного вознаграждения, одобренное парламентом, по их мнению, служит гарантией надлежащего функционирования и независимости судебной власти и не должно оказываться под угрозой. Судьи объясняют, что зарплата вновь избранного судьи составляет чуть более 13 тысяч рублей. Содержание судей районного и городского суда с наивысшим квалификационным классом и выслугой более 20 лет составляет 56 тысяч рублей. Судья Верховного суда, имеющий выслугу не менее 10 лет, получает содержание в размере чуть более 20 тысяч рублей, а судья этого же суда с наивысшим квалификационным классом и выслугой более 20 лет – около 60 тысяч рублей. Размер ежеквартальной премии и ежегодно отпуска судьи равен размеру его месячного содержания. Вознаграждение судьи должно быть стабильным и значительно большим, чем у иных государственных служащих, поскольку должно выполнять защиту судей от необоснованного внешнего вмешательства, а также выполнять функцию коррупционной профилактики, пишут судьи. Данный аргумент вряд ли вызовет понимание у учителей, врачей и работников других не менее важных сфер, заработная плата которых в несколько раз меньше судейской. Платить врачу высокую зарплату кажется ничуть не менее логичным. И, разумеется, хотелось бы не столько отнять у судей, сколько прибавить всем остальным. Но в условиях ограниченных доходов абхазского бюджета разрыв действительно является весьма болезненным. И общество, как и Натали Смыр, тоже не понимает, в чем такая прелесть наших судей и за что им такие блага. Есть сомнения в том, что высокая зарплата действительно способствует искоренению коррупции в судебной системе. Многие исследователи пишут, что высокие зарплаты ограничивают коррупцию лишь при условии жесткого контроля со стороны государства и общества. Когда его нет, тогда возникает несколько иная зависимость между доходами и коррупцией. Чем больше зарплата, тем больше сумма требуемой взятки. С контролем в Абхазии пока не очень, и, судя по заявлению, судьи не очень-то и стремятся к тому, чтобы он появился. Недоумение судей вызывает оценка судебных актов, даваемая публичными лицами, как неправосудных или незаконных. Они заявляют, что признать их таковыми может только вступивший в силу приговор вышестоящего суда. Судья может быть подвергнут дисциплинарному наказанию в случае грубых нарушений закона при рассмотрении дел квалификационной коллегии судей. Иная оценка деятельности судьи вне рамок указанных выше процедур не соответствует принципам независимости, несменяемости и неприкосновенности судей. То есть судьи пишут, что их работу и качество правосудия оценивать могут только сами судьи, а вмешательство одной ветви власти, законодательной, в деятельность другой, судебной, по их мнению, нарушает принцип разделения властей и ведет к разрушению конституционного строя. Извините, уважаемые судьи, но общество может судить о вашей деятельности и давать ей оценку. Это гарантированное Конституцией право на свободное выражение мнения. Возможно, граждане не совсем верно используют юридическую терминологию, но никто не может лишить их права выражать критическое отношение к деятельности любой ветви. ветви власти. Кстати, недалек от положительной оценки деятельности судов и президент. Если вспомнить его отзыв на недавнем представлении нового министра внутренних дел коллективу ведомства, Рауль Хаджимба сказал, что суд занимается совершенно непонятными делами. Жаль только, что он не конкретизировал, что имел в виду. Хочется напомнить судьям о таком понятии, как репутация. Ее не заработаешь только высокой зарплатой. Если же судить по отзывам, которые даются деятельности судей в социальных сетях и в самых разных общественных дискуссиях, люди не видят связи между статусом судей, их денежным довольствием и защитой своих прав. К нам, журналистам, часто обращаются граждане с жалобами на судебные решения. Их считают незаконными, необоснованными, принятыми по личным или даже коррупционным основаниям. Да и сами корреспонденты с недоумением наблюдают за некоторыми судебными процессами в современной Абхазии и пишут о них. Или нам тоже нужно дождаться решения квалификационной коллегии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали первую в новом году информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.